Николай Голобоков. Байкал. Сборник рассказов автора о путешествии на Байкал. Голобоков Н.И. 2024. Байкал. Часть 1. Подготовка к походу. С чего начинается родина, мы, конечно, знали. Понимали с самого детства. А вот с чего, точнее, с кого начинался и состоялся Байкал, мы потом с дрожью в коленках и не только вспоминали. Помнили и тех, кто не случайно оказались рядом, и не всегда плечом к плечу. Кого занесла нелегкая в ту, совсем не парковую зону, из которой они так и не вернулись. Мне всегда почему-то жаль тех, кто стоит на таких грязных берегах Оки и Орлика, хлюпают удилищем по этому скопищу грязи. Вот им за спасение рыбки от отравления нужно поставить памятник. Такой рыбак в полной амуниции и пескарь маленький. Рыбка, конечно, гордость поймал. Но, увы, это уже не рыбка и уже не червяк. Но еще и не пескарь, мутант. А тут такое. Встретил товарищ. Что, неужели правда едешь на Байкал? Да, еду. Без мотоцикла, поездом. И точнее не на Байкал, а на севере этого моря, так его там величают. В нескольких километрах от него есть озерце, чуть поменьше Байкала. Называется Фролиха. Вот туда мы двинем. Идет весь профессоро-преподавательский состав детской художественной школы. До отъезда 3 месяца, но подготовка началась полным ходом. Рита и Эдик преподают живопись. А сейчас дома, дума, а как там, кто и сколько нас. Людей должно быть минимум и максимум 3. Один у костра, 2 идут в тайгу. Рита. Страшно одному у костра. Эдик. Зверь к огню не идет. Рита. Все равно страшно. Я. Конечно, страшно. Говорят, в Думчино или Железине почти в городе, рядом всего 6 километров от троллейбусной конечной остановки, выскочил дурной кабан с клыками, как у мамонта бивни. Кривые такие и большие. И съел в собственном доме крестьянина. А почему в доме? Да зима, мороз, а в домике печка. Сосновые дрова, запах, тепло. Замерз кабан-вепрь, к теплу потянуло человеческому. Правда, Коль? Рита, разве таким горем шутят? А ребята в нашей школе говорят своим родителям, что ты такое им рассказываешь. Что приходят, покажите его. Так пацанам нравится твой жуткий юмор. Правда, а, Коль? Ну, говорят соседи, что точно проглотил, да целиком. Вон у него рыло, пятак, клыки, как турецкая кривая сабля. Так еще отнял у мужика для храбрости целую пивную кружку самогонки. Рита сидит, на лице глубина безмерного горя, спрашивает. А зачем ему, этому вепрю клыкастому, да самогон, да столько? Да он же окосеет. Рита. Мужики пьют для храбрости. Вот и этот хватанул для того же. Она сидит, приумолкла. Штурмовку готовит. Эдик навалил кучу схем, карт, маршрутов. «Видишь, сколько зверья? Нужно обязательно ружье». Он показывает карту, где обозначены все птицы и звери. «Их так много, глаза разбегаются. Мы когда ходили там по тайге... За день 10 рябчиков на ужин было. На стоянке общипаем и в котел. Не, в котел не то. Их на вертел. Да на огонь. Да острой приправы. Ух! Шашлык по-грузински. Ох и блюдо, ах, вкусно. Нет. Коль в суп их, знаешь, навар. Дудки. Лучше жареного на костре с дымком ничего нет». Да ты не видел и не ел такой бульон. Эдик, пойми, это не мясо, которое поболталось в воде. Нет, ребята, давайте лучше учить разговорную речь бурятов. А я думал речь, которую понимают зверюшки, для общения и расширения нашего кругозора. Ну вот что, например, значит «Signed by»? Это по-бурятски «здрасте». Ага, Эдик, встретился я с Мишкой и говорю ему по-бурятски. «Здравствуй, кума. Новый год. И где тут у вас переночевать можно без этих, мать его, за ногу комаров?» «Так, да, Эдик?» «Вот смотри, видишь карман? Это бухта. Здесь мы на байдарке. Рванем напрямую с грузом. Один будет на веслах направлять наше снаряжение. Экономия времени и сил. Остальные ребята идут ножками, но в 3 раза длиннее. Это тебе не Ленинская улица в Орле. Тайга, комары и жара летом, как у Коли Ивановича в Крыму. Только комариков чуть побольше, чем в аду чертоку чертей. И знаешь, почему ее прозвали так красиво и душевно, ай-яй? Все там идущие произносят и совсем не так, как Клиберн. Поют и прелюдию, и основную мелодию со словами «Ай, ой, ай, ай-яй-яй», чтобы вы, гады, передохли, эти комары. Нет, тучи комаров. Эдик, не пугай. Я, правда, и раньше не питал особой любви к этим кровопийцам. Но ты меня очень обрадовал. Ну, о боярте до свидания. Вот теперь ты скажи, что значит «хубур хангы ханам». Эдик, не ругайся нецензурно. А он стоит, довольный, полиглот. Мои познания на этом закончены. Улыбается. Ага, съел. Рита, что, Эдик, это правда? Ругательство? Ты же раньше не говорил так плохо. Ты же учитель, а не студент на экзамене по начертательной геометрии научного коммунизма или политической экономии. Говорили же ребята, что это засорение, если не хуже, зас мозгов, а не наука. И зачем она художникам? Вот импрессионизму это да. И Коля рассказал, как у них была Майя Васильевна. Она приехала из Парижа, еле добилась тогда разрешения, готовила материал, книжку о Пабло Пикассо. И ей интересно, как он дошел до ручки, кубизм. Он, Коля, рассказывал, что его подруга детства смеялась, когда он ей хвалил работу Пикассо. Девушки на пляже или что-то вроде этого. Так она сказала, что хотела бы видеть твое лицо, когда ты на пляже любуешься этими уродами. А Пабло сказал нашей очень уважаемой Майе Васильевне по предмету «Мировая культура», она нас просвещала в Третьяковке, даже в запасниках бывали. Так вот, Пикассо сказал ей, что немного устал от реалистичного искусства, решил отдохнуть, пошутить, побаловаться, а вышло вон что. Да ладно, он рисовальщик был отменный, рисунок грамотный, крепкий. Переживем и этот изм, натурализм, реализм и много других было в мировой истории. А вот и я, буковка моя. Слово вот такое захотелось сказать, побаловаться. А тут такое раздули искусствоведы. Сами так себя дразнят. Вот они и голубой период, еще бы и синий придумали. Вот тебе и сказки конец. А кто слушал, как хотите. Верь, не верь, любит, не любит, к черту пошлет или повестку пришлет. А вот как оно и было. Я ближе к телу, ой, к делу. Ну хорошо, а что такое поза, Рита? Хватит импрессионистам симулировать. Еще есть надежда. Добьетесь. Вон какой ваш друг, не такой, как ты, Эдик. Он каждый день ходит на этюды, мерзнет, перегревается, а пишет. Пишет, а ты, Эдик, можешь писать, как импрессионисты? Вот, здесь и попробуешь. Медведи и рыси помогут думать и трудиться, как муравьи. Ага, и что ты знаешь? А поза – это национальное блюдо, типа наших пельменей, только еще вкуснее, потому что они на пару готовятся, без воды. Ты их ел? А ты хубур-лабур. И не мумбур, а харгы, ханам. А все это значит обращение. Парень, где здесь дорога? Ну и шутник ты, Эдик. Тайга. На десятки километров, ни души людской. Хотя бы одной. А ты нашел парня, мальчика и спрашиваешь, где дорога. Куда? Будто это Москва. А ты на ВДНХ спрашиваешь, где тут золотые бабы голяком купаются в фонтанах. Ты еще спроси, где тут ребята медвежатинки свежие попробовать или купить. Тогда точно они споют тебе на своем родном наречии песенку-частушку. Плакальщиц батюшки фараона. Веселая частушка будет, правда? Коля, ты на гармошке аккомпанимировал бы Эдику.
Ты уж лучше по-нашему, уважаемый Михаил Потапыч. И ясно нараспев задавай вопрос на любую тему. Даже спроси, где хороший клев на омуля. Я его еще ни разу не пробовал.
Да, старик, а рыбки, что они здесь глухонемые? Не хотят через губу переплюнуть. Поговорить насчет дороги нормальной. Стежки-дорожки, которые не позарастали. Как в песне поют. Чтобы проходили туда без труда его милые ножки. А потом добавил нараспев, где гуляли милый с тобою. Или еще лучше крысе такой монолог. С поднятой к небу головой и прижать руку к сердцу да с реверансом.
Эдик, а что там, рыси водятся? Есть разве живые рыси?
В брянских лесах, помнишь, нам старики рассказывали, что даже видели их живьем. Правда, кур у них считали, но зарплату за эту услугу не просили. На общественных началах там они работали, помнишь? А как же? Я даже слышал один только раз. Мяукают и мурлычут, как домашние кошечки. Но проскальзывают и мелодии тигра. Звуки, от которых шерсть дыбом встает и у животных, и, конечно, у охотников зоопарка на пленэре. В домашних для них кошек условиях.
Эдик, страшно?
Да ну, страшно. Нужно только красивые красные шарфы достать. Они только красного боятся. Им как испанские быки, которых тарео-дураки дразнят. Тоже глупые. Прыгают на красное. А тут рыси, тукнутые. Так и они. Тореро видят во всех приходящих, но не всегда уходящих до дому, до хаты.
Эдик, а они нападают на людей? Им все равно, кого есть?
Рита, а что же тогда наша Света будет делать без матери, если меня рысь съест?
Будет отец-одиночка.
Да ну вас! Вам смешно, а если и правда съест?
Нет, Рита, она прыгает на спину и грызет.
Нет, пробует. Ну, такой у них ритуал, пробовать. А потом уж если чего, так и покушать, только за горло любят пробу снимать.
Горло, а у тебя нож в зубах.
Ты его раз ножом.
И если не себя проткнешь, то значит ее, и все в норме.
А меху рыси.
Рит, тебе нравится моя шапка?
Так вот, она из рысьего меха сделана.
Это Булата. Моего друга мать сшила.
По Ленинской, когда иду, девчата напрямки хохочут. И ребята оглядываются. А я, вы чего?
Они, шапка.
Я нахлобучиваю поглубже. Еще сопрут и пошел бегом дальше. Натерпелся я смеху с этой бешметкой. Меня уже и Чингисханом называли, и еще кем-то из тех.
Нужно только шефу не говорить о таких кошечках ничего. У нее нервы, да и дома тоже проблемы.
Вчера Эдик носился по городу, доставал ей спальник и рюкзак. Спальник в спорттоварах был, а большого рюкзака нет. Бегал с выпавшим языком по всему городу. А он, голубчик, висит спокойно в охотнике. Последний с витрины, запыленный, достали. А она: «Эдик, пусть он у тебя, а то отец увидит и скажет, что совсем одурела девка, с мешками начала возиться. Значит, все, выжила из ума, а еще директор».
Вчера обмывали по традиции шампанским флот царя Султана. Эдик и я купили байдарки. Шеф дразнилась, смеялась, а потом залезла в свой спальник и с маленькой Светой Галактионовой долго в нем ворочались, примеряясь, влезет ли она с Кешей, сыном малым. а потом залилась гомерическим смехом.
«А чего?»
Все переглянулись, а она, остыв, изрекла. «Моего папу сейчас бы перехватила страшилка. Не пускать, если бы он увидел, что я валяюсь на полу в мешке».
17 апреля 1970 года. Поход. Наконец все уложено, упаковано. Идем на Фролиху. Снова мешки по 47 килограммчиков. Помогаем друг другу подтолкнуть, поднять, взвалить. И пошли тихо, но пошли. Остался красавец залив. Очень красивый. Глубоко вдающийся в сушу ровный берег с песчаными отмелями, но почти пустынный. Только наша палатка, лодка рыбаков и еще шалаш. Сети, видимо, ловят рыбу. И вот тропа утопленная, хорошая. Жара, нестерпимая жара. Духота и запах хвои. Потом дорожка потерялась, завалы, бревна, бревна, кедрача, берез, валуны, болото, вода хлюпает по коленям. Черная жижа лезет, пузырится, пенится черная, грязная. Потом равнодушные привалы и тишина. Господи, прилечь бы! Совсем ведь никто не спал прошедшую ночь. Добрые ухмылки, смех, ожили, взбодрились и снова вперед. И комары с нами, в обнимку. Глядят, ну, как ладони ласковые, ладони, листочки крапивы. И дернул же меня черт в этот комариный ад. Вот, наконец, озеро. Быстро собираем байдарку, ищем с Эдиком место. Огромное озеро, конца не видно. Вокруг зеленые, бурые, синие горы, острова, заливы, бухты и глубина синяя до черноты. Понятно, 80 метров глубина и вот наша коса. 5 сотен метров от берега лес, завалы, буреломы и уютное костровище. Высаживаемся, комаров нет. Ветер сдувает их с косы. Развожу костер, завариваю чай, суп. Эдик перевозит на байдаре Риту, Алика. И вот вечер, первый вечер. Полез туман, повис в сопках и остановился. Бело-сине-голубая сказка и комары. Снова тучи этих людоедов. Подобрели или наелись. Не грызут, а только тучами, видимо, на вкус определяют, кого с кого первого начать, выкусь-закусь. Кого на первое, а вон того худосочного на десерт. Зубки поточить его косточками. Садимся на байдарку, идем на камни. На пороге реки Фролиха. Смотреть, проверять свои закидушки. И вдруг поплавок дернуло. Повело. Тащу. Окунь. Огромный окунь. Ору. Эдик, глянь, рыба. Он был чуть подальше. Идем, поднимаем свои. Дальше вижу, как проходят окуни. Их много, глубоко. Но все видно. Вода чистая, прозрачная. Как в большом аквариуме. Глубоко камни. Пескари проносятся. Проплывают, снуют. Подходим к Эдику. Рита задумалась и спрашивает своего мужа и удачливого рыболова. «Эдик, мы с Колей проверяли нашу. Попалась бедная только одна. А тебе?» Эдик молчал. Увлечен больше, чем когда пишет, старается этюд. Он вытащил леску, а там одни останки. Запчасти окуня, верхняя губа и внутренности. «Что это? Как такое могло получиться?» Эдик взглянул на свою вторую. Поплавок не плясал, не клюет. Потом встал на камень, как памятник вождю, который стравил красных и белых, и раздолбал такую страну. От края до края вытянул руку почти до самых гор и голосом Левитана продекламировал. «Поймите, такая тяга и жажда жизни!» Поймался, зацепили, заарканили, а он напрягся и ушел.
Все, что мог, оставил, но ушел на свободу.